из отрочества в юность. Это случилось в конце лета, в теплый августовский день 1904 года на даче у Владимира Васильевича. Из года в год, более 20 лет подряд, проводил он летние месяцы в деревне Старожиловке, близ Парголова. Там он снимал всегда одну и ту же дачу у местных жителей, Безруковых. Просторный бревенчатый дом в два этажа со стеклянной верандой в каждом был всегда открыт для друзей. Сколько бывало здесь импровизированных концертов, литературных чтений, семейных праздников со всякими затеями, с гирляндами флажков, цветными фонариками и прочей милой причудливой бутафорией. Все дачники и зимогоры Старожиловки с любопытством следили за тем, что делается на этой необыкновенной даче. Бывало, во время стасовских домашних концертов множество людей собирается за оградой, прислушиваясь к звукам, вылетающим из открытых окон. В тот день ждали гостей, которыми особенно дорожил Владимир Васильевич. К их приему готовились весело, затейливо и старательно, не без страхов, испугов и опасений, а вдруг не приедут, как говорил Стасов. Все домашние принимали деятельное участие в этих приготовлениях, которые уже и сами по себе были праздником. Среди прочих затей Владимир Васильевич надумал поднести гостям шуточный и вместе с тем торжественный адрес. На большом листе картона скульптор Гинзбург нарисовал пером дачу Стасова, а под рисунком было оставлено место для текста. Гинзбург Илья Яковлевич, 1859-1939 годы, русский скульптор. Написать приветствие поручили мне, и притом в самый короткий срок, потому что до прибытия гостей надо было еще переписать текст и украсить его узорными золотыми и алыми заглавными буквами. Не слишком задумываясь, я живо сочинил нечто вроде величание в старинном стиле под названием «Трем богатырям». По былинному обычаю первое место занимал у меня Илья, только не Муромец, а Репин. За ним следовали новые небылинные имена Максим Горький и Федор Великий Шаляпин. Считая, что дело мое сделано, я с чувством облегчения съехал по перилам крыльца и побежал по песчаным дорожкам сада, пересеченным узловатыми корнями сосен, радуясь нежаркому августовскому солнцу и мягкому ветру, пропитанному запахом смолы и вереска. Как вдруг меня снова позвали в дом, на нижнюю веранду, и опять усадили за работу. Оказалось, что в тексте у меня пропущен еще один почетный гость — Глазунов. Как же быть? Ведь теперь уже нет времени переписать все заново. Но тут на помощь мне подоспел Владимир Васильевич. Он ободрил меня, или, как он сам выражался, анкуражировал, и посоветовал прибавить к заголовку всего одно слово, а к тексту — одну строфу. И заглавие получилось даже занятнее, чем было. «Трем богатырям со четвертым». А самое величание завершалось теперь строчками, относящимися к Глазунову. «Это брат меньшой, богатырь большой, Александр Свет Константинович». Ничего удивительного не было в том, что я забыл упомянуть в своем приветствии одного из самых именитых гостей. Больше всего ждал я в этот день встречи с Горьким. Репина я уже встречал, и не один раз. Да и Шаляпина мне довелось видеть, правда, только издали, и в том обособленном торжественном мире, каким представлялись мне театральные подмостки. А вот Горький бывал в Петербурге редко, и у Стасова его ждали впервые. Но имя это значило для меня больше, чем имена других гостей, которые были старше Горького и возрастом, и славой. Да и слава у него была какая-то особенная. Не только то, что он писал, но и самая фигура его привлекала всеобщее любопытство, горячее восхищение или такую же страстную ненависть. Даже Владимир Васильевич Стасов, всегда отзывчивый на все сильное и самобытное, далеко не сразу признал его. На первых порах он отзывался о Горьком сдержанно, слегка недоверчиво. И неудивительно, это были люди различных эпох. Старик Стасов, младший современник Гоголя и Глинки, человек, который был на 4 года старше Толстого, на 6 лет моложе Тургенева и на 12 Герцена, должен был проделать большую и сложную работу, чтобы оценить стиль и направление Горького. Он прошел этот путь и вскоре стал самым усердным читателем, а потом и почитателем горьковской прозы. Читая томики в зеленоватых обложках, он как будто молодел. Угощал отрывками из Горького всех приходящих к нему знакомых и незнакомых людей и говорил радостно: «Какая силища! Какой талант оригинальнейший! Да ведь это поэт и мыслитель первостатейный, под стать Байрону и Виктору Гюго!» Я слушал Владимира Васильевича и радовался, что в споре о Горьком он заодно с молодежью. А молодежи Горький казался самым современным из всех современных писателей. Его голос был для моего поколения голосом времени, и не только настоящего, но и будущего. И вот этот человек, о котором мы столько думали и спорили, сейчас запросто войдет сюда, поднимется по этим ступенькам и будет разговаривать, шутить, слушать музыку вместе со всеми нами. И, может быть, мне удастся разглядеть в нем нечто такое, чего я еще не уловил ни в его книжках, ни в толках и пересудах о нем. Они приехали втроем. Репин, Шаляпин и Горький. У ворот стасовской дачи затарахтели колеса финских таратаек, скрипнула калитка, и в сад вошли, весело разговаривая, не 3 богатыря, а 3 самых обыкновенных и в то же время таких необыкновенных человека. Шутейный церемониал встречи был выполнен во всех подробностях. Шумно играли тушь, если не ошибаюсь, на 2 роялях, поднесли адрес. Читать приветствие пришлось автору, самому младшему из гостей, подростку в гимназической куртке с блестящими пуговицами и резными буквами на пряжке пояса. Меня хвалили, пожимали мне руку, обнимали. Только Горький не сказал ни слова. Да он и вообще-то был не слишком словоохотлив на первых порах, и медленно вступал в общую беседу. Я смотрел на всех троих, не спуская глаз. Репин и Шаляпин выглядели нарядно, особенно Шаляпин. Казалось, скуповатое осеннее солнце освещает его щедрее, чем всех. Так светлы были его легкие, словно приподнятые ветром волосы, его открытое, веселое, смелое лицо с широко вырезанными, как будто глубоко дышащими ноздрями и победительным взглядом прозрачных глаз. И одет он был в светлое, под стать солнечному дню. Летний костюм ловко и ладно сидел на этом красивом человеке, таком большом и статном. Ни тени нарядности не было в облике Горького. Одет он был так, как одевается какой-нибудь железнодорожный мастер или строительный десятник. Наглухо закрытая темная куртка со стоячим воротником, брюки, вправленные в голенище мягких русских сапог. Но во всей его фигуре, сухощавой и стройной, несмотря на легкую сутловатость, в небольшой и хорошо посаженной голове с крутым крылом падающих на висок каштановых волос, в пристальном взгляде серо-синих глаз, опушенных длинными ресницами, чувствовалась та подобранность, та целеустремленная, сдержанная сила, что придает каждому движению человека значительность, достоинство и даже изящество. Он ничуть не проигрывал рядом с великолепным Шаляпином, а Репин даже в своем праздничном светло-сером костюме казался возле него не то немножко будничным, не то чуть-чуть простоватым. Как это часто бывало в стасовском доме, весь вечер был заполнен пением, музыкой, каляканьем великим, по шутливому выражению Владимира Васильевича. И все время я невольно посматривал в сторону Горького, прислушивался к его глуховатому, окающему говору, примечал его особенную усмешку, подчас такую озорную, задорную, словно он затеял какую-то забавную мальчишескую каверзу. Это был совсем не тот человек, какого мы знали по открыткам. Я предполагал увидеть мечтательно хмурого, длинноволосого юношу в косоворотке, а передо мною был зрелый, уверенный в себе человек. Все в нем было для меня неожиданно, и огромный рост, и этот глухой бас, и спокойная деловитость, с которой он говорил о современной литературе, о петербургских журналах, о новом издательстве, где он был руководителем. Издательство, которым руководил Горький, товарищеское издательство «Знание». Всякий раз, когда мне случалось гостить на даче в Старожиловке, дело не обходилось без чего-нибудь нового, занятного. Но такого удачного дня, как этот, на моей памяти еще не случалось. Владимир Васильевич был оживлен и приветлив, как никогда, и, должно быть, именно от этого все чувствовали себя удивительно свободно и легко. Тяжеловесный и очень серьезный на вид Глазунов без тени улыбки рассказывал за обедом невероятную историю о том, как на улице какой-то пьяный принял его однажды за конку и даже пытался вскарабкаться на империал. Империал в конке, второй этаж с сиденьями. Скульптор Гинзбург, маленький, сухонький и необыкновенно подвижный человек, показывал в лицах местечкового портного за работой, извозчика, балагулу, дремлющего с вожжами в руках, спор двух старух-соседок из-за яйца, которое курица снесла на чужом дворе. Помнится, для этой сцены ему понадобился платок, чтобы скрыть бородку и лысину, удлинявшую его и без того высокий лоб. Весь этот спектакль он разыгрывал с таким юмором, мастерством, с такой тонкой наблюдательностью, что в памяти у зрителя оставался каждый жест его маленьких рук, каждое движение бровей и приспущенных век. Недаром, по рассказам очевидцев, Лев Толстой, глядя на него, хохотал до слез и невольно вторил ему, то собирая морщины на лбу, то шевеля губами. А потом пел Шаляпин. Пел щедро, много, выбирая то, что особенно любил Владимир Васильевич. Тут были такие разные вещи, как величавая, по-военному строгая и в то же время таинственная баллада «В 12 часов по ночам» и разухабисто-отчаянный зловещий трепак Мусоргского, а вслед за ним рубленная скороговорка семинариста, повторяющего без смысла и толку латинские исключения, те самые, что и мне приходилось заучивать наизусть в гимназии. «Panis piscis, crinis finis, ignis japis, pulvis cinis». «Хлеб, рыба, волос, конец, огонь, камень, пыль, пепел». Латынь. Эта зубрежка постепенно переходила в простодушную, горькую, вместе с тем комическую жалобу великовозрастного бурсака, сетующего на свое незадачливое житье-бытье. Вот так задал поп мне таску за загривок да по шее. И это пел тот же самый голос, в котором еще так недавно звенела колокольная медь, которому повиновалась могучая мерная поступь призрачных войск, голос, в котором только что слышалось беснование вьюги, ее колдовская песня, заставляющая убогого пьяного мужичонку плясать до упаду, а потом убаюкивающая его навсегда. Может быть, именно в этот вечер я впервые ощутил не только силу музыки, но и великую власть слова, когда оно понято до конца и стоит на своем месте, поддержанное всей широтой дыхания, всей мощью ритма, всей глубиной образа. Мудрено ли, что у меня чуть не перехватило дух, когда после шаляпинского пения и музыки Глазунова Владимир Васильевич вдруг предложил мне прочесть мои стихи? И все-таки я их прочел. Не помню, что именно, ведь с тех пор прошло без малого 60 лет. Кажется, это был отрывок из поэмы Мицкевича в моем переводе, да еще какие-то лирические стихи. Мицкевич Адам, 1798-1855 годы, польский поэт, участник национально-освободительного движения. Одно только отчетливо запечатлелось у меня в памяти. С первых же строк я почувствовал то серьезное доброе внимание, которое сразу придало мне уверенность и позволило овладеть собой. Когда я кончил, Горький сел со мною рядом, ласково похлопал меня по руке и стал расспрашивать, что я читаю, какие книги люблю, откуда взялся и где учусь. И вдруг я почувствовал, что мне как-то удивительно легко и просто разговаривать с этим человеком, который еще вчера был для меня только именем и книгой. С таким пристальным вниманием слушал он, слегка пригнувшись ко мне, мою короткую историю. Можно было подумать, что для него нет ничего более интересного, чем жизнь мальчика, которого он увидел впервые. Но тут в наш разговор вмешался Владимир Васильевич. Обняв меня за плечи своей большой рукой, он стал подробно рассказывать Горькому, что в последнее время я часто хвораю, и Питер мне, по всей видимости, вреден. Горький задумался, помолчал минутку, а потом спросил прямо и просто: «Хотите жить в Ялте? Мы с Федором это устроим». «Верно, Федор?» «Непременно устроим», — весело отозвался Шаляпин через головы окружавших его людей. Прошел месяц, другой, и вдруг к нам за московскую заставу, за Путилов мост, пришли 3 телеграммы, одна на имя отца и 2 на мое. Кажется, это были первые телеграммы, полученные мною в жизни. Обе от Горького из Ялты, до сих пор дословно помню их текст. Одна состояла всего из нескольких слов. «Вы приняты Ялтинскую гимназию, подробно пишу. Пешков». Вторая была немного длиннее. «Выезжайте, остановитесь Ялте, угол Морской и Аутской, дача Ширяева, спросите Катерину Павловну Пешкову, мою жену Пешков». Телеграмма, присланная отцу, была подписана «Директор Готлиб». В ней сообщалась та же новость, но только в более официальной форме. Имя директора было мне уже знакомо. Еще недавно этот крупный осанистый человек с волнистой шевелюрой преподавал у нас в гимназии латынь. И так все было решено. Оставалось собрать кое-какие вещи и книжки и пуститься в новое странствование к Черному морю. Почему-то в детстве мне казалось, что я увижу море только когда вырасту. И вот оно уже на расстоянии всего каких-нибудь 3-4 дней от меня. Что ж, может быть, я и в самом деле уже вырос и только не заметил этого. В поезде я почти не отходил от окна. Северные леса сменялись полями и перелесками Средней России, и на меня пахнуло знакомыми с детства местами. Поезд неутомимо бежал из осени в лето. В белом каменном Севастополе меня впервые ослепили южное солнце и дробящие его лучи морская синь. Еще несколько часов на пароходе, настоящем морском, с 2 палубами, сверкающими свежей краской и медью, и вот уже перед нами Ялта. полукруг набережной, многоярусный город, взбирающийся вверх по склонам гор, ржавые кудри виноградников и кипарисы, похожие на монахов, закутанных с ног до головы в темные плащи. Объявляя о своем прибытии сиплым, нестерпимо пронзительным гудком, пароход замедлил бег и весь дрожа стал боком-боком подбираться к молу. Винты его вспарывали морскую гладь, как бы выворачивая ее наизнанку. Теперь вместо переливчатой синевы между бортом и молом клубилась рваная белая шумная пена, блещущая на солнце цветными искрами. В пестрой толпе приезжих сошел я по трапу на пристань и зашагал со своим легким багажом сначала по набережной, а потом по каменистой улице, идущей вверх. Все здесь было ново, неожиданно. Словно я не в настоящем городе, жилом, серьезном, деловитом, а где-то среди театральных декораций, праздничных, но временных. Так не похожи были на все, что я до сих пор видел, эти кружевные железные ограды, увитые плющом, уже забрызганным багряной краской осени, белые дачи с широкими балконами, нарядные сады с плотной, словно металлической листвой лавров и длинными кистями лиловых глициний. Вот, наконец, и дача Ширяева на углу Морской и Аутской. Осторожно открыв железную калитку, я оказываюсь перед домом, сложенным из дикого камня, на площадке, окаймленной аккуратно подстриженными густыми кустарниками с мелкими жесткими листочками. Поднимаюсь наверх, и на пороге меня встречает молодая женщина, легкая, энергичная, с гладко причесанными и все же пушистыми темно-каштановыми волосами. Лицо у нее как будто строгое, но губы чуть тронуты милой, приветливой улыбкой, и та же улыбка светится в глубине серо-зеленоватых, в темных ресницах, глаз. Так вот она какая, Екатерина Павловна. В ней нет ничего кокетливого, нарочитого, дамского, и все-таки она кажется очень изящной, даже нарядной, несмотря на простоту ее платья и прически. Пожав мою руку своей небольшой крепкой рукой, она ведет меня в дом, весь пронизанный солнцем, морским ветром и сухим ароматом южного сада. Я иду за ней, еще не догадываясь, что эти несколько шагов ведут меня не только из комнаты в комнату, но и в другую пору моей жизни, из отрочества в юность. Здесь, в горьковской семье, в этом морском городе, довелось мне встретить годы, предчувствием которых были овеяны знакомые нам издавна широкие строчки стихов. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает». Сюда, вскоре после заключения в Петропавловской крепости, приехал и сам Горький, заметно похудевший и от этого казавшийся еще выше ростом. В тюрьме он оброс короткой и жесткой рыжеватой бородой и стал чем-то похож на северного капитана Помора. Да и весь Горьковский дом напоминал в это время корабль, который еще стоит на приколе, но вздрагивает от каждой волны и все выше поднимается с нарастанием прилива. Шел 905 год, преддверие новой исторической поры, преддверие моей молодости.